Мы прочтем несколько мест из Писания. Книга Бытие, 30 глава. Книга Бытие, 30 глава, 22-24 стих. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына». И еще одно место. Здесь же Бытие, 35 глава. Это еще раз о Рахиле. 35 глава, с 15 по 18 стих. Книга Бытие. «И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние до земли Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенани. Но отец его назвал его Вениамином». Мы остановимся, потом еще обратимся к Библии. Это удивительно трогательная история. Я хотел бы пояснить значение имен. Ну, вы знаете, братья и сестры, дорогие возлюбленные, что каждое имя имеет значение. И тем более библейские имена. Бенани, Рахиль так назвала сына, своего второго сына, когда умирала при родах. В переводе с иврит – сын моей скорби. Но отец Иаков, он ему дал другое имя – Вениамин, что означает сын десницы или сын счастья. И это очень символично. И еще одно место давайте прочтем, и потом мы порассуждаем. Книга Судей, 3 глава, 15 стих. Книга Судей, 3 глава, 15 стих. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя, Аода, сына Геры, сына Иеминиева, то есть Вениаминова, который был левша». Книга Судей, 3 глава, 15 стих. Если по Библии мы проследим род Вениамина, то мы увидим, что они все были левши. И все были очень храбрые воины и воины, преданные Богу. Я прошу вот это обстоятельство запомнить, мы в конце проповеди к этому вернемся. А пока давайте вместе вспомним жизнь их отца Иакова. Отца Иосифа и Вениамина, которые здесь упомянуты в Писании. Так сложилась его судьба, Иакова, что ему пришлось определенное время работать у своего дяди Лавана и жить там у него долгое время. И вот, проживая там, он влюбился, и работая, он влюбился в младшую дочь, Рахиль, о которой мы только что читали. И по договоренности с дядей он работал за нее 7 лет, чтобы состоялась свадьба, чтобы жениться на ней. Но, вы знаете, у евреев в то время в Израиле не было такого обычая. Старшая должна была сначала выйти замуж. А Рахиль была младшая. Поэтому дядя пошел на обман. Иаков в переводе дословно – мошенник. Но здесь дядя его превзошел. Еще худшим оказался мошенник. Так вот, знаете, у них не было так заведено, вот как в моей семье. Сначала, я имею в виду у евреев, мы сначала по старшинству должны, старшие, были жениться, либо выйти замуж, То есть не так, как в моей семье. Сначала младшая дочь вышла замуж, потом вот недавно второй сын женился, да, и старший здесь. Я благодарен Богу за то, что они здесь, да. Но я надеюсь, что он тоже женится, но не по порядку. У евреев в Израиле такого не было. Вот. И поэтому так получилось, он влюбился в младшую и отработал за нее 7 лет. А потом оказалось, что дядя обманул его и подсунул ему старшую, Лию. И когда это открылось, Иаков, конечно, не очень был доволен. Но по договоренности с дядей он еще 7 лет стал работать, чтобы жениться на Рахиль. И вот этот план, вот этот жизненный план свой, он осуществил. Так и произошло. И Лия, то есть первая жена его, Иакова, она стала рождать детей. Одного, второго, третьего, четвертого, пятого. Родила Иуду, и все. На этом ее материнство закончилось. Больше она родить не могла. А Рахиль, как мы только что читали, да, она долгое время не могла родить. Она вопрошала к Богу, она молилась, она просила милости у Бога. И Бог смилостивился. Когда перестала рождать Лия, ее старшая сестра, жена Иакова, да, то есть один муж у них, она родила Иосифа и сказала: «Милостив Бог, позор снят». Дело в том, что в то время в Израиле, если не было мальчиков, это позор для замужней женщины. Но она родила Иосифа, и она сказала: «Снят мой позор». В принципе, она могла больше не рождать. Один сын уже есть, и там уже в Израиле неважно было. 12, потом еще 10 или 8 сыновей, неважно. Один есть, слава Богу. Но она сказала: Бог мне еще даст. И это имя Иосиф так и означает это, дающий еще. И вот произошло через некоторое время так, что она родила мальчика и рождала его уже умирая, и она умерла. И назвала, как мы читали, дала ему имя Бенани, что значит «сын моей скорби». Но Иаков назвал его Вениамином, сын счастья. Итак, Лия, жена закона. По закону 7 лет, как положено, отработал, не любил Лию, но женился. Жена закона. Рахиль, жена любви. По сути, получилось не 7 лет за Рахиль Иаков, а 14. Получается так. Рахиль, жена любви. Вы знаете, закон, он основан на страхе. На страхе нарушения закона. Это до сегодняшнего дня. Да? И это происходит у нас, когда происходит в стране ужесточение закона, то что это? Да? Чтобы боялись. Да? Если раньше пешеходы могли ходить где хочешь, сейчас если переходишь, штраф. Если водитель не уступал место пешеходу, ничего страшного, сейчас штраф. И поэтому останавливаются водители и ждут, когда же он перейдет, этот пешеход. А они уже привыкли, мы вчера с Андреем, когда ехали в Солнечногорск, обратили на это внимание. А они уже привыкли, что никто им не уступает. И они стоят, тоже ждут. Но штрафы и прочее, да, уголовный кодекс, они вводятся по закону. И они в общей степени, да, я как юрист вам говорю, в большей степени это они основаны на страхе, да, чтобы боялись люди нарушать закон. Потому что ответственность за нарушение закона есть. Уголовная ответственность, административная, любая. Для водителей в большей степени административная. Но есть и уголовная. За что-то. Итак, закон на страхе. Но если мы, как дети Божьи, приходим, я на духовную сторону хочу повернуть. Если мы, как дети Божьи, приходим в дом Господень из-за страха, из-за страха быть наказанными, из-за страха, ну, всю жизнь оставшуюся с сатаной прожить, то это не удовлетворяет Бога. Он хочет, чтобы мы были дети любви, и чтобы мы приходили в дом к Нему из-за любви, а не из-за страха быть наказанными и так далее. Итак, как я сказал, Лия – жена закона. Она рождала детей, Иуда – последний. А что же Рахиль? Вот с Рахиль так и произошло. Два сына. Вот. При рождении второго она умирает. И у Иосифа были братья. И, в общем-то, не один, не два, а больше. И Писание говорит, что они возненавидели его и стали ему завидовать. Вопрос встает, почему? Почему они стали завидовать? Первый ответ. Вы знаете, когда Иосиф вырос и пришел вот возраст осознания, он, сознательный возраст, он осознал, кто он по отношению к своему отцу. Когда мы рождаемся свыше и осознаем, кто мы по отношению к Богу, мир тоже нас ненавидит. Он был сын любви. То, что также происходит и в наше время. Вы знаете, они еще его возненавидели, мы этого тоже коснемся. У него, ему отец одежду дал. Пошил и такую очень красивую одежду дал ему. И из-за этого его тоже не взлюбили. Вот то же самое происходит в наши дни и в наше время между церквями. Вы знаете такую присказку? Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Слышали когда-нибудь ее? Это тоже очень такая, вы знаете, тонкий смысл имеет эта присказка. У нас отец один, папа у нас один, а мамы разные. Кто-то пятидесятник, кто-то баптист, кто-то харизмат, кто-то адвентист, кто-то православный. В лучшем случае мы не уважаем друг друга. Это в лучшем случае. А в худшем мы, может, даже и ненавидим. Потому что мамы разные, а папа один, отец один. Это было еще тогда. Дело в том, что братья, которые возненавидели Иосифа, они не были ему родными братьями. Родной брат у него только был один, Вениамин. Остальные все были сводные. Вот и мы живем в мире, как со сводными братьями. Это печально. Вернемся к Иосифу. Он был предан вот этими братьями, сводными. Избит до крови, и они даже его хотели убить. Но за него вступился. Когда в поле были, за него вступился один из сводных братьев по имени Иуда. Что в переводе означает «хвала». Хвала ходатайствует. Я хотел бы еще одну мысль подчеркнуть. Хвала всегда ходатайствует. Вот что вот здесь вот только что происходило? Павел хвалу уст преподнес Господу. Хвала всегда ходатайственна. Вы знаете, неважно, пришел бы я сегодня на служение или не пришел. Но если нет хвалы, то нет и ходатая. А кто наш ходатай пред Богом? Иисус Христос. Если нет хвалы, Он не придет. Понимаете, неважно, но я не приду по каким-то причинам, это неважно. Но если ходатай не придет сюда, то это печально, если здесь не будет присутствия Господня. Если не будет моего присутствия, церковь не распадется. А вот если не будет присутствия Божьего, то и церкви нет туда. Хвала всегда ходатайственна. Иуда ходатайствовал перед братьями. Не надо убивать. Ну не надо кровь брата, он же все же он брат нам. Не надо кровь брата брать на себя. И они его бросили. Они его оставили там. Оставили там умирать. В поле, во рву. И шли, знаете, мимо проходили кто? Враги Израиля. Измаил. Измаильтяне проходили. Они его подобрали, Иосифа, и отвели его в Египет. И отдали фараону, в дом фараона. Бог очень велик. Вы понимаете, когда мы очень к чему-то привыкаем, то Он может помазать кого-либо, чтобы отнять то, к чему мы привыкли, и что мешает нам идти дальше, чтобы служить Ему. Иосиф так был привязан к одежде своей, разноцветной и красивой, что Бог помазал братьев сводных, чтобы они его избили, чуть не убили, отдали Измаилу и в итоге в Египет. Бог использует все. Бог использует родных братьев, сводных в данном случае, братьев. Бог использует любые обстоятельства. Бог использует врагов. Только чтобы дать нам лучшее. Ну, не всегда мы это понимаем. Мы очень похожи на Иосифа. Мы иногда так, знаете, вот одели, да, вот так вот, наше служение, наш сарафан, наше платье, наше одеяние. И нет, не подходите, я не отдам. Но Бог может использовать церковь, может использовать любого из братьев, может использовать пастора, помазать его на то, чтобы он отнял у нас то, к чему мы привыкли. Ради одного, чтобы мы пошли дальше. Дальше. Итак, от славы к славе, от славы к славе. Ради его имени. Иосиф оказался в Египте, в доме фараона. Ему там дали другую одежду, и он обрадовался. Он стал к ней привыкать, и Бог посылает жену Потифара соблазнить его. Но он устоял, мы знаем по Писанию, да, кто читал, он устоял. И так устоял, что оказался в тюрьме. Третью одежду уже. Но Бог был милостив к нему, потому что он предусмотрел для Иосифа другой путь. И из тюрьмы он возвращается в дом фараона и становится вторым человеком его царства. И получает царскую одежду, почти что царскую одежду. Да, золото, золотом расшитое и так далее. Бог постоянно отнимал у него одну одежду, вторую, третью. Когда Бог отнимает у нас, мы настолько цепляемся, что обижены на всех. И говорим нам, этот мешает, этот мешает. Друзья, братья и сестры, возлюбленные во Христе, слушайте Господа и смотрите на Него. Он хочет для вас очень многое. Он знает вашу цель. Для каждого из нас цель у Бога. Для каждого. И цели разные, потому что мы все разные. И Он ведет, а мы не знаем этого пути, и мы сопротивляемся, мы цепляемся и говорим «нет». И поэтому, когда мы были неугодны, да, я вспоминаю слова Андрея, мы тоже цеплялись. И говорили, а что я плохого делаю? В чем я должен каяться? Все нормально, я не крал ничего. Какой я раб? Вы чего? Рабства уже давно нет, и рабовладельческое стоит. И я не раб. Мы все были рабы греха. Все до единого. И цеплялись. Я вспоминал недавно, позапрошлое, по-моему, воскресенье. Посмотрите, пожалуйста, найдите. В интернете сейчас все можно найти. Я надеюсь, что вы найдете. Свидетельство Вадима Дохненко. Есть такая передача «Угол». «Угол» с Александром Шевченко, ведущей передачи. Там много свидетельств он берет. Вадим Дохненко пел в хоре детском Советского Союза еще. Он ведущий солист детского хора. Вадим Дохненко. Его Брежнев по головке гладил, когда на съезде партии коммунистической они переговорил: «Молодец, мальчик, ты очень хорошо поешь». Жизнь очень тяжелая. С 8 лет он не был в семье, он не жил с родителями. Его в Москву с Херсонщины, и он постоянно выступление, постоянно пение и так далее. Это его личное свидетельство. Он возненавидел отца своего, что он всю жизнь жил без родителей. Отец решительное слово сказал: пусть поет для страны, для партии. И отдал его в хор туда. Отец мог бы сказать: да нет, я не отдаю его. Ему было 8 лет. Он его отдал. И он возненавидел отца. Это сам он рассказывает. Он возненавидел отца за это. И первый к Богу обратился отец его через свидетельство верующих людей. Они жили в последнее время вместе. И Вадим говорит так. Он, сейчас он взрослый, конечно, он не ребенок, сами понимаете, да? Он взрослый брат, мужчина, имеет свою семью. Пресвитер одной из церквей спрашивает у него, когда он еще не был обращен, пришел в гости к его отцу, члену церкви, да, и спрашивает у него: «Вадим, вот подумай, пожалуйста, а что тебе мешает обратиться к Богу?» И он говорит: «Я начал думать, я начал вспоминать, и пришел к выводу, что ничего хорошего». Вы понимаете, вот мы привязываемся к чему-то, а это не есть хорошо. И он говорит: когда я понял вот это, что а ничего хорошего-то меня, все плохое только отталкивает от Бога. Я, говорит, встал прямо здесь в доме на колени и стал просить Господа простить. И он покаялся в присутствии вот этого пресвитера и своего отца. И он сказал так в своем свидетельстве: после того, когда покаялся, я встал, подошел к отцу, и отец ему говорит: «Вадим, прости меня, сынок, прости. А за вот, ну, за эту жизнь, да, которая вот так была». А он ему говорит: «Папа, я простил тебя давно». Бог делает великое. И он поставил Иосифа вторым человеком в царстве фараона, дал ему царские одежды. Но жизнь продолжалась дальше, да, мы помним. И что происходит? Он радуется, радуется этому положению. И жизнь идет дальше, и его братья, которые, сводные братья, которые жили с его отцом Иаковом в Израиле, там наступил такой период очень тяжелый. Не было урожая, и начался голод. Голодомор, как можно сказать украинским языком, да, на Украине. В Украине любят вспоминать эти события, которые были в 30-х годах. Так вот, Израиля постиг голод, не было что кушать, не было чем питаться. И они пришли, братья его сводные, пришли к фараону в Египет попрошайками. Я такое современное слово употреблю, попрошайничать. Пришли попрошайничать, просить хлеба, просить пищи. Они не узнали Иосифа. Ну и вообще-то трудно было узнать, потому что, ну, во-первых, одеяние совершенно другое. То было первое, которое папа ему, отец, сшил, а здесь царское. Он изменился и внешне, поскольку на нем была маска, да, в Египте разукрашивали мужчины и женщины лица свои, и тела полностью. Они его не узнали. Он, ну и время прошло много, да. Обратились к нему просить хлеба, просить пищи. Он, конечно, не отказывал, мы знаем, да, когда читали книгу Царств, мы знаем это. Ну, вот он их расспрашивает. Он их расспрашивает, как отец ваш, есть ли у вас отец, есть ли у вас мать, а есть ли братья, как они там, как отец. И они ему говорят: там вот еще остался у нас один брат, Вениамин его зовут. И Иосиф узнает, что у него есть родной младший брат. Это удивительно, который назван, вы помните, мы говорили, да? Бенани сначала, но Вениамин, сын счастья. Он узнает Иосифа об этом, и он говорит братьям: вы в следующий раз, когда придете, возьмите его с собой, приведите его. Ну, там были очень большие трудности, я не буду так подробно рассказывать, что там, как с отцом они, когда вернулись. Но Иосиф снабдил их всем необходимым, чтобы они могли и туда, и обратно прийти. Полностью всем необходимым снабдил. И они приводят его. Вениамина в следующий раз, когда пришли, они привели его. Иосифу было очень тяжело, он еле сдерживался. Он даже, там был один период, он вышел в другую комнату и плакал. И он брата родного своего, он посадил по правую руку с собой, рядом с собой. И через некоторое время он беседовал с братьями, они рассказывали, он стал открываться. Он стал открываться им. И вдруг они видят, что-то знакомое, знакомые черты. И они узнают, это Иосиф, которого вот они хотели убить, которого избили. Да, и он им сказал, я не сделаю вам никакого зла, я вам прощаю. Вы знаете, Господь снабдил нас всем необходимым в нашей жизни. Снабдил нас всем необходимым, чтобы мы могли прийти к Нему. Как Иосиф братьев своих, так и Отец Небесный снабжает нас всем необходимым в нашей жизни. Наша же задача – быть послушными Ему, любить Его. Он достоин этой любви. Бог достоин любви и славы. Бог делает чудное и в нашей жизни, и в наши времена. Братья были, конечно, удивлены, это мягко сказать. Я не могу даже представить их положение, да, когда они в этом правителе узнали брата своего, сводного. А Вениамин сел по правую руку Иосифа. Помните обстоятельство одно? Весь его род были левши. Вы знаете, когда мы сидим рядом с Христом, одесную, с правой стороны, и Он дает нам правую руку, так вот, чтобы наши руки соединились, мы должны дать левую. Тогда только руки соединятся. Мы должны быть все левши, чтобы быть с Господом. Род Вениамина были все левши, были храбрые воины, почитающие Бога и любящие Бога. Запомним это обстоятельство нашей жизни. Вы помните Аода, да? И он дал им Спасителя, Аода, из книги Судей. И он был левша. Это последователь Вениамина, это из рода Вениаминова. Еще раз хочу подчеркнуть, Иисус снабжает нас всем необходимым на пути к престолу Отца Небесного. Ему не нужно было спасение на кресте. Спасение нужно было нам, и Он его дал. Иисусу не нужно было благословение, потому что Он Бог. Он дал нам и дает благословение. Иисусу не нужно было исцеление, потому что Он Бог. Он дает нам исцеление. Иисусу не нужно было благоденствие, потому что Он Бог. Он нам дает это. Он дает нам все необходимое. Ему не нужны были финансы. Я уже об этом говорил. Он Бог, Ему и так принадлежит все. Он дает нам, чтобы мы могли жить и могли жертвовать. О чем я и говорил, я еще в конце скажу об одной благодарности. Он снабдил нас всем необходимым. Знаете почему? Потому что Он наш старший брат. Помните, в Писании Он говорит, я не называю вас уже рабами, я называю вас братьями. Он наш старший брат, Он дает нам правую руку, мы должны Ему дать свою левую. Мы должны быть все левши, чтобы быть с Ним, чтобы соединить наши руки, чтобы идти с Ним по этой жизни. Не цепляйтесь за то, что вам мешает дать левую руку. Если неудача в служении в каком-то, вот это платьице, да, у вас отобрали. Это временно, это только для того, чтобы вы пошли дальше. Чтобы вы вошли в дом царя и были вторым человеком. Это все временно. Временные трудности, временные переживания. Впереди слава. Один псалом в окончании своего обращения к вам, драгоценный. Очень краткий, всего 3 стиха. 132-й. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Да и аминь. Господь заповедовал благословение и жизнь навеки. И Он снабдил, как я уже говорил, Он снабдил нас всем тем необходимым на пути к престолу Отца. Он и сейчас, и каждый день дает, и говорит: приходите ко мне, садись, возлюбленный. Я не называю тебя уже рабом, я называю тебя братом. Садись по правую руку, царствуй вместе со мной. Царствуйте. Вы будете иметь все. Вы не будете попрошайками среди народа своего. Никогда. Я бы сказал так, ни при никаком кризисе, финансовом, экономическом, политическом, мы никогда не будем попрошайками. Если мы рядом с Ним, если мы свою левую руку даем Ему, Он берет нас своей правой рукой. Он никогда не выпустит эту руку. Мы можем выпустить. Мы можем отступиться. Мы можем отойти, Он держит крепко. Он никогда не разожмет свой кулак, чтобы выпустить нас. Он сказал, и волос сочтен на голове. И не покинул вас, послание евреям, и не покинул вас тебя, и не оставлю тебя. И в доме Отца моего обителей много. А если бы было бы не так, то бы пошел и приготовил вам обителей. Помните, что апостол Павел говорил? Или вы не знаете, что вы суть храм живущего у вас Духа Святого? Мы являемся обителями. И Слово Божие говорит, в доме Отца моего обителей много. Возлюбленные, помните об этом. Помните о том, что Бог может все, и Бог может великое сделать в нашей жизни. Если только мы верны Ему. Мы порой многое не понимаем. И нам, и правильно, это нам не дано. Нам не дано увидеть, что будет буквально через час, через 5 минут, завтра в нашей жизни. Бог знает. Мы будем доверяться Богу в нашей жизни. Мы будем доверяться Ему, и уповающие на Господа не поколеблются никогда. Может быть, иногда нам покажется очень странным наше обстоятельство, но не может так быть в нашей жизни. Может. Возлюбленная, может, вспомните жизнь Иосифа и брата его родного Вениамина. Вспомните. Я хотел этими словами напомнить нам, что мы не чужие для Иисуса Христа. Мы не чужие. Он наш старший брат. И он ни в чем не нуждался. Он дал нам все необходимое. Мы, вставши, помолимся. И сейчас после проповеди, после молитвы, мы еще раз услышим пение, хвалу. И вспомните мои слова. Хвала – это ходатайство. Хвала – это для того, чтобы ходатай здесь был. И мы верим в то, что Господь здесь, Он присутствует, потому что здесь присутствует хвала. Мы выслушаем потом пение после молитвы, и потом еще общим пением, потом помолимся. Ну, для тех, и как и Андрей говорил, и я говорю, призыв всегда был и остается в нашей церкви. Призыв дать Господу руку свою, чтобы Он взял вашу руку, чтобы вы могли идти вместе по жизни.